Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов. Это радиогостинная. Анна Ильина сегодня с нами в студии. Аня, добрый день.
Добрый день.
Олег Шевкун также. А мне вспоминаются слова Христа: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо для таковых есть Царство Небесное». А с другой стороны, посмотришь на детей в храме, под ногами бегают, галдеют, и начинаешь понимать тех учеников, которые препятствовали.
А мне кажется, очень радует. Я всегда поддерживаю родителей, которые приходят в храм с детьми, но это радостно.
На самом деле у каждого из родителей есть один вопрос: как помочь ребенку прийти ко Христу, как помочь ребенку прийти к вере. Мы понимаем, что это действие благодати, но нам-то что делать? И сегодня у нас гость, который, собственно, вот, наверное, на этот вопрос для себя и для других и отвечает.
Сегодня у нас в гостях Ирина Болдышева, композитор, регент и руководитель детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Ирина Валентиновна, здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей сегодняшней студии, что вы к нам добрались. Добрый день.
Добрый день. Мне тоже очень приятно и радостно.
Ирина, вас радует или смущает галдение и шум, который делают дети?
Знаете, я затрудняюсь ответить однозначно на этот вопрос, потому что, с одной стороны, дети есть дети, и лишь бы они были в церкви. С другой стороны, я понимаю, что если бы взрослые немножечко потрудились и помогли детям понять, что происходит в церкви на их уровне, то они бы так не бегали и не галдели, и более того, получили бы помощь своей душе, получили бы, пережили бы какую-то благодать. Поэтому здесь все зависит от взрослых.
А вы понимаете, что вы меняете саму форму мышления? Для меня, по крайней мере, точно. Мне порою кажется, что ну, вот дети кричат, надо остановить детей. А у вас получается, дети кричат, значит, взрослые чего-то не доделывают. Значит, взрослым надо помочь.
Нужно помочь взрослым, да. Я знаю, что и все мы знаем, что святитель Иоанн Шанхайский требовал, чтобы дети стояли очень строго. Они прямо должны были ровненько-ровненько стоять от начала до конца, но по окончании службы он изливал такую любовь на них, он с ними играл, он радовался с ними, что это совершенно покрывалось, и многие эмигранты, вспоминая эти годы, говорили, что это было очень трудно, но потом была такая радость, что никогда вот эти трудности не вспоминались.
Сегодня, собственно, будем говорить о пути детей к Богу, будем говорить о том коллективе, которым вы руководите, который вы, насколько я понимаю, и создали. Будем говорить о том, как помочь детям прийти к вере. Ирина Валентиновна, смотрите, но ведь вы же музыкант, вы окончили Петербургскую, Санкт-Петербургскую консерваторию или еще Ленинградскую?
Еще Ленинградскую и уже в конце Петербургскую.
Ваш путь к вере, как он состоялся? Вот ваш личный.
Я могу сказать, что настоящий музыкант, как мне представляется, не может быть атеистом, потому что, соприкасаясь с музыкой, ну, например, Баха, да, я заканчивала композиторский органный факультет, очень много играла Баха, да и в детстве, совсем в раннем детстве очень любила Баха. Музыка Баха так много говорит о вечности и о душе, что, напитываясь ею, ну, совершенно невозможно представить, что мир конечен, что душа конечна, жизнь конечна, и вообще, что у тебя нет души, потому что душа так ярко живет, такой богатой жизнью, когда ты играешь или слушаешь Баха. Поэтому вопрос только в том, получает ли ребенок в эти годы какие-то понятия истинные о Господе, о Евангелии. И у меня таких понятий не было. Меня крестила бабушка Елена совсем в младенческом возрасте. Родители. Ну, не принято было совсем об этом говорить.
Ну да, я помню эти времена, Ирин, конечно.
Но я никогда не могла верить в то, что нет души, нет вечности. Мне какое-то было всегда противоречие. И во многом именно музыка Баха, наверное, на уровне чувств развела меня настолько, что подготовила к принятию уже веры. А уже вот более поздние годы в студенчестве мне впервые попалось Евангелие, и я впервые прочитала утренние и вечерние молитвы у своей подруги, которая ныне монахиня, а тогда просто мы были очень близки, а ее соседка работала машинисткой, перепечатывала на машинке то, что нельзя было купить, и вот она перепечатывала утренние и вечерние молитвы, и я как-то к ней
пришла. То есть это еще то время, когда вот нельзя было прийти в лавку при храме,
это, купить, да, это книжечку. Середина 80-х годов. Достать Евангелие или достать молитвослов было, ну, практически невозможно. Вскоре стало возможно, но тогда еще совершенно невозможно. И это было, конечно, абсолютное потрясение, потому что вот утренние молитвы, они меня потрясли и своим содержанием, и своим смыслом, и я помню вот это чувство, как они посмели отнять у меня самое главное, потому что вот очень многие люди приходят через скорби, у меня было все, чего я желала, я училась в прекрасной консерватории у педагога, к которому я стремилась всю жизнь попасть, у Бориса Ивановича Тищенко, ныне покойного, это один из любимейших учеников Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, ездила в Прибалтику, постоянно играть на органе, жизнь моя была чрезвычайно полна, интересна, я жила и училась в центре Петербурга, вот. Но вот это соприкосновение с утренними вечерними молитвами совершенно, просто в одно мгновение открыло мне другой мир, потрясла и красота церковнославянского языка, и их поэзия, и какие-то кумиры сразу... Я, конечно, люблю и сейчас Пушкина и Достоевского, но утренние молитвы – это такая поэзия, о которой я даже помыслить не могла. И у меня произошло все вот в единочасье, поворот всей моей жизни. Хотя я говорю, что атеисткой я никогда не была в силу того, что была музыкантом.
В общем, оказалось, что есть нечто, что существенно выше светила русской поэзии. И потому что оно просто из другого мира происходит. Этот поворот в вашей жизни, для других он был как? Вот другие, окружающие вас люди. Не получилось, что вы стали белой вороной? И для них-то светило, для них, но это все-таки конец 80-х годов, и для многих сегодня это проблема. Ну как я вот буду верующим, а что про меня скажут, а что про меня подумают? Или вас это не волновало, потому что вот это действие благодати в сердце, оно настолько глубоко, что все остальное на второй, на третий, на десятый план отступает?
Так сложилось, что близкие мне люди шли тем же путем,
wow.
И как только стало возможно купить Евангелие и купить молитвослов, оказалось, что душа уже настолько голодна и настолько истосковалась по всему этому, что как бы все бросились к этой воде, как
я помню это время.
И измучившиеся жаждой, и это была очень большая радость делиться. Потом появились первые книги святых отцов, которые мы ксерокопировали. Простите, что я
да говорю. Ради бога, даже вы просто попали в струнку, мне это тоже очень памятно.
Которые мы ксерокопировали в какой-то единственный был ксерокс в исполкоме, и каким-то чудом за 10 копеек страница мы ксерокопировали, и все вместе читали. Это было такое счастье, это была такая радость. Ну, это новое измерение, понимаете, жизнь без веры, даже если она прекрасна и полна даже творчества, это все равно как вот черно-белое.
Слушайте, ну, тут получается такая легкая ностальгия, потому что, смотрите, сейчас совершенно другое время для тех детей, подростков, которые приходят к вам в хор, с которыми вы встречаетесь. Им не надо ксерокопировать, им не надо искать, им не надо переписывать, они не знают, что такое пишущая машинка. Они зашли в интернет, и все тексты есть, все есть. Не возникает у вас ощущение, что жажды меньше стало? Или это брюзжание такое? Жажда остается, ну, просто восполняется по-другому?
Господь, как мне представляется, создал душу человеческую до такой степени жаждущей красоты. Ему настолько сильно нужна истинная красота, что если вот этот весь хлам жизненных каких-то неважных моментов разбросать и дать человеку вот обонять благоухание красоты и благоухание истины, если у него, конечно, не сожженная совесть совсем, чего все-таки с детьми, с молодежью в силу возраста еще не бывает, как правило, то он не может не отозваться. Тут вся ответственность на взрослых, потому что вот эти слова, с которых вы начали «пустите детей приходить ко мне», вот именно не приводите, да, за ручку, а пустите. То есть, по сути, это не мешайте детям прийти ко мне.
Да, во многих переводах именно так, не мешайте.
Да-да.
Потому что апостолы там не допускали, помните, история, так, галдеж, да. И так далее. А не мешайте.
А мир взрослых создает вот эту псевдокультуру, в которой вытесняется Бог, и чтобы вот эта встреча состоялась, не так легко пробиться молодой душе.
через музыку, через пение эта встреча происходит?
Безусловно.
Сегодня об этом, друзья, и будем говорить. Пишите, звоните, присоединяйтесь к этой нашей беседе, которая пошла не совсем так, как мы ее задумывали, но так, как задумывал Бог. Ань, напомнишь, как могут присоединиться слушатели?
Конечно, звоните нам. Телефон 8 800 333 1706. Оставляйте свои сообщения на сайте teos.fm. Также можно оставить сообщение через приложение «Радио Теос» и писать нам в тех группах, в которых вы смотрите сейчас и слушаете нашу трансляцию.
Мы сейчас сделаем коротенькую перебивочку, а потом вернемся сюда, в нашу радиогостиную. Ирина Болдышева, замечательный гость, свой человек уже. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Ирина Тина Болдышева сегодня с нами. Говорим о музыке, говорим о пении. На самом деле, конечно, не о музыке, не о пении, а о пути к Богу, о том, как не препятствовать детям приходить к Богу. У вас ведь довольно своеобразный стиль пения, то, что делает ваш ансамбль, ваш хор. Как вы-то сами к этому пришли?
Ну, я сразу скажу, что не совсем ансамбль, потому что наша певческая школа насчитывает 200 человек.
Ух ты!
Самого разного возраста, начиная с 4 лет. И большинство моих уже старших учеников там, студенческого возраста и даже постстуденческого возраста, это все-таки те, кто выращены вот с малых лет. И, конечно, это легче, потому что чем младше возраст, тем чище душа, тем она восприимчивее к истине, красоте, и тем меньше усилий нужно педагогу на самом деле. Но, конечно, бывает и во взрослом возрасте кто-то приходит и прекрасно вливается, хотя далеко не все.
Ирина Валентиновна, а с чего все начиналось? Как пришли первые певчие к вам, как первые дети?
Все начиналось с благословения очень дорогого нам и, наверное, всей православной России, преснопамятного старца архимандрита Иоанна Крестьянкина, который, когда я в конце 80-х годов имела счастье посетить его келью, тут же забыв все свои вопросы, просто от радости видеть его и быть рядом. И он сказал: «Вы будете с детьми, вы будете с детьми, как это будет хорошо!» И так смотрел вдаль. И потом я приехала в Петербург, и почему-то это... А какие дети, было непонятно. А вот... Еще не открылась ни одна воскресная школа.
А вы при этом студент консерватории, или вы уже окончили ее тогда?
Уже окончила, не так давно окончила.
Вот эта встреча реальности, с одной стороны, и того, что Бог вам через этого человека сказал. То есть вот была у вас проблема поверить, что... Или это вот без вопросов? Да, буду. Боже, теперь покажи, как дальше идти.
Абсолютно без вопросов. Ну, как будет, так будет. Но самое поразительное, что я потом про это забыла. И когда батюшка Николай Беляев, сейчас это старший священник монастыря святого праведного Иоанна Кронштадтского на Карповке, а тогда он только стал священником и служил как раз в нашей церкви, в соборе ныне уже Владимирской иконы Божией Матери, он пригласил меня во вновь открывшейся воскресной школе вести 15 минут до или после его занятия. И я стала упорно отказываться. Мне казалось, что это очень ответственно, очень страшно. Я говорила: «Батюшка, что вы? Ну как же, я семинарий не заканчивала».
А вы благословение получили.
А вот почему-то я забыла, Господи, прости.
А вот вы благословение получили,
Ирина. И вот два раза батюшка звонил, и я говорила: «Батюшка, нет, я ничего не знаю». Хотя в это время я уже начинала, я пела в Никольском соборе, вот во втором хоре, и батюшка попросил меня создать из прихожан небольшую группу, чтобы петь панихиды. И батюшка тогда сказал: «Ну вы все-таки знаете немножко больше, чем они». А он набрал группу 6, 7, 8, 9-летних детей. И тут я не нашла, что ответить, и мне пришлось согласиться, и уже по дороге я вспомнила благословение, и с первого же дня было все необыкновенно легко. Насколько мне было страшно вначале, я просто чувствовала себя недостойной, мне казалось, это огромная ответственность, дети, церковь. И с первого мгновения, знаете, вот как полет птицы, и много лет подряд.
Ну, Ирина, ну тут ведь такая ткань, общая ткань нашей христианской жизни. Ни один из нас не достоин. Но Господь по своей благодати нас удостаивает. И я, на самом деле, часто, ну, вот мне приходится и молиться, и просто молюсь за людей, которые говорят: «Я недостойный», и ничего не делают. На Бога посмотрите. Мне, вот, я в восторге от того, что вы сейчас рассказали. Господь вам показал этот путь. и вы по нему идете, потому что он вас удостоил. Были преграды, было какое-то непонимание. Вот за эти годы, а лет-то много было, или оно усыпано розами? Хотя даже у роз шипы бывают тоже. И как преодолеваете, если было?
У меня, милостью Божией, такое устроение, что я очень быстро забываю плохое. Потому что столько дает Господь утешения. И ну, даже если случаются какие-то трудности, они должны быть, как же без них. Конечно, за каждую душу идет борьба. И понятно, что эту борьбу не мы, люди, ведем. Мы в нее уже как бы как-то встраиваемся и пытаемся верно себя вести. Это небесные силы ведут борьбу за каждую душу. И какие-то бывают трудности, но в итоге благодать Божия побеждает и покрывает.
Я услышал, что это не только про музыку, это про борьбу за душу ребенка, это про Божию благодать, которая открывается ребенку. А все-таки хотелось бы послушать немножко хотя бы той музыки, через которую Божья благодать открывается, и того слова, потому что здесь музыка и слово здесь очень важно. Аня, что мы можем послушать сейчас?
Ну, возможно, стоит сказать сначала пару слов о том, что, начав ведь с обихода, да, то есть с протестного пения, вы пришли как-то к древней музыке.
Обиход и протестное пение – это не совсем одно и то же. Под словом «протестное пение» подразумеваются уже и такие образцы, которые очень близки к опере. Вот, а обиход – это все-таки трехголосный или четырехголосный, основанный на старых мелодиях. Строй песнопения, он гораздо более целомудренный, гораздо более церковный, очень в лучшем смысле простой. Потому что такими оперными песнопениями мы никогда не занимались, я всегда чувствовала их...
Вот ремонт, к сожалению, идет. Немножко поближе к микрофону, Ирина, хорошо? Да. Вот, просто поближе для того, чтобы нам потом было проще это и слушать, проще это слушать.
Всегда чувствовала их и такую яркую, светскую, мирскую природу, которая не помогает молитве. Мы действительно в самые первые годы, до 94-го года, вот с 90-го, изучали обиход, полностью его освоили, литургия, всеночные, пасхальные песнопения, песнопения праздников. А с 94-го года начали потихоньку заниматься византийским пением, с 96-го уже практически перешли. В 98-м году я стала преподавать в консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства, много работать с рукописями древнерусскими, и тут же это подхватили и дети, потому что они очень отзывчивы к красоте, и мы стали петь и не только по невмам, но и по знаменам древнерусским, и все это изучать, то есть изучать аутентичные нотации, потому что если петь все это по нотам, скрадывается очень много.
А вот мне интересно, все-таки вот этот момент, это было ваше убеждение, что лучше заняться, пойти именно по пути изучения древнего пения и обучать детей? То есть причина, по которой вы, в принципе, обратились к этому материалу?
Ну, до этого мне просто было неизвестно это пение. В 94-м году один замечательный священник просто подарил мне кассету «Пасха на Афоне». Меня это совершенно потрясло, я поняла, что это совершенно другое. Другое измерение, другая глубина, другая полнота. И стала искать этот материал. Я его нашла сначала через Финляндию, через Америку.
Слушайте, как-то вы все время добывали. Вот сначала добыли, Господь вам послал молитву слов. Потом уже в 90-е годы показывает это пение вот, через Финляндию, через Америку. Это здорово. Вот открывать то, что было неизвестно. Для вас это было ощущение, Господи, спасибо, что ты мне дал вот эту находку?
Конечно, конечно. И в 96-м году был замечательный пасхальный фестиваль, на который приехали хоры из разных стран, в том числе блистательный хор византийской музыки из Афин Григориуса Стафиса, профессора и крупнейшего византолога, одного из лучших. Как говорят, таких специалистов земля рождает раз в 600 лет. Он прекрасно знает и древние нотации. И тогда мы услышали вживую византийское пение. И я, и дети, мы участвовали, мы пели в этом фестивале. И тогда уже никаких сомнений не было в том, что нужно посвящать время изучению отношению именно этому материалу.
Кстати, песнопение, которое мы приготовили сегодня для эфира, по-моему, византийское оно, да, если я ничего не путаю, Аня? Или
да?
Нет?
А мы послушаем песнопение «Апостоли от конец». Может быть, вы, Ирина Леонидовна, прокомментируете, почему вы выбрали именно это песнопение для нашего эфира и что вообще можно сказать?
Потому что оно посвящено Матери Божией, а наш хор все-таки существует в соборе Владимирской иконы Божией Матери под ее покровом. 27, вот осенью будет уже 28 лет, и сейчас лето, и в августе грядет прекраснейший праздник Успения. Это Светилен или Экзопостеларий Успению Пресвятой Богородицы, в котором ее таинственная речь, услышанная святыми, о том, чтобы апостолы от конец, то есть от многих-многих земель, где они проповедовали, пришли и погребли тело ее и дали обращение к Господу Иисусу Христу, и ты, Сыне и Боже мой, прими Дух мой. Оно необыкновенно тонкотканное, оно передает такие очень тонкие духовные чувства верующей, любящей души, и что еще чрезвычайно важно вот в византийском пении, как и в нашем древнерусском, что это не музыка, созданная композиторами, пусть даже их добрыми, хорошими людьми и благочестивыми. Это богослужебные песнопения, созданные святыми, созданные, даже пусть они не прославленные святые, но теми, кто жил в монастырях, жил в аскезе, жил очень благочестиво. Да? Известно, что в древности, перед тем, как писать икону, иконописец 40 дней постился. Люди, которые, многие были боговицами, которые, для которых Дух Святой – это было не то, о чем они в книжке читают, они жили Духом Святым. Поэтому для нас византийское пение – это школа молитвы. Через него мы понимаем, как очищенные по-настоящему люди это переживали, это чувствовали, это проживали и этим молились.
Давайте послушаем.
А можно я вам задам совершенно дилетантский вопрос?
Как вам угодно.
Сколько веков этому песнопению?
Вот чем замечательно византийское пение, это система. Это система, которую создали в древности. И вот наш хор носит имя Иоанна Дамаскина, преподобного. Он один из создателей византийского пения и системы осмогласия, и к X веку уже сформировалось окончательно византийское пение как система. И далее любой грамотный, одаренный соответствующим талантом и знаниями человек может создавать песнопение, но оно не будет современное, потому что оно основано на тех мелодических оборотах, в тех закономерностях, а преподобный Иоанн Дамаскин и другие его сподвижники, его была задача взять только самые чистые интонации, самые чистые музыкальные мелодические обороты, которые способны передать духовное, потому что хотим мы того или не хотим, музыка – это язык. И как язык она может передавать самые, от самых возвышенных до самых низменных моментов. И вот промыслительно еще дохристианское время, через завоевание Александра Македонского, Византия охватывала огромные территории. Поэтому, когда создавалось византийское пение, ее создатели, хотя база была, конечно, в греческой мелодии, но мелодике, но они располагали огромным количеством интонаций. И вот из этого огромного богатства, в том числе и славянского, потому что в Салониках проживало огромное количество славян, и в пятом гласе, или, как греки говорят, в первом плагальном, очень много славянских интонаций. Но задача была выбрать то, что имеет абсолютную чистоту, духовность, и чем можно говорить с Богом, чем можно передать самые возвышенные чувства. Вот это невероятная ценность византийского пения.
А теперь смотрите, современный ребенок из современного мира встречается вот с этим пением, встречается с этой музыкой, по большому счету встречается с тем, что Господь дает своей церкви. Я понимаю, что эта встреча может быть непростой. И эта встреча, в конце концов, тот инструмент, через который Господь меняет ребенка. Но вот на практике, как эта встреча происходит? Как вы, не знаю, отбираете певчих? Как вы объясняете им, показываете им, что это за музыка? Про что эта музыка? Какие тексты в этой музыке? Как происходит встреча древнего и современного?
Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно хотя бы два слова сказать вообще о церковных искусствах. Потому что церковные искусства... Это как, ну, это мой образ такой, может быть, он несколько смелый, но он в то же время основан на святоотеческих представлениях. Церковное искусство – это как окошечки, через которые мы можем заглянуть в Царство Небесное. Потому что чувства, которые дал нам Господь, пока мы в теле, да, пока мы живем в материальном мире, их невозможно уничтожить, нивелировать. Да, и издревле Церковь православная старается их именно возвысить, поднять, напитать духовным, напитать самым божественным и прекрасным, да, и через это возвысить. И таким образом самые благородные чувства человеческие, да, это зрение и слух. В церкви абсолютно одни и те же духовные понятия воспринимает человек – через то, что он видит, да, через иконопись, через архитектуру храма, через другие церковные искусства, которые служат символике облачений, да, или утвари церковной, и то, что слышит человек. То есть гимнография, собственно, текст в единстве с музыкой. Это одни и те же духовные образы. И в них дышит присутствие духа, присутствие благодати. И ребенок, которому еще там многие тонны не положили сверху чего-то псевдонужного, псевдоважного, псевдоинтересного, он отзывается на эту красоту и правду, потому что душа все равно христианка. И красота – это язык любви Божией, это язык, через который… Мне уже доводилось не раз об этом говорить. Это очень важно понять в работе с детьми. Это язык, через который Господь передает нам, исповедует нам свою любовь. Да? Господь создал для нас такой мир, такие цветы. Такое. Мы очень много с детьми, с маленькими об этом говорим.
То есть, простыми словами, это Бог нам говорит, вот я вас настолько люблю, вот посмотрите вокруг, чтобы увидеть, как это проявляется.
Да, один из способов познания Бога – это познание Его творения. И вот детская душа, она необыкновенно к этому отзывчива. Что касается византийского пения, самый первый раз я принесла Ектения, Кирия Элейсон, византийскую. У нас была своя программа, я думаю, ну, в самом конце. Оставила там каких-то 5 минут, думаю, ну, вот покажу. Они меня не отпускали 20 минут. Они говорили, а давайте еще раз.
Дети не отпускали.
Да, а давайте еще раз, а давайте еще раз. Поэтому вот неправда, что мы должны их насильно куда-то вести. Они еще нас могут вести, только надо им дать вот, вот в чистом виде эту красоту, без каких-то таких оранжерейных одежд современного такого рационалистического мышления, материалистического. Дети удивительные создания, удивительные.
В смысле, без оранжерейных одежд это что? Вот одежды в чем могут проявляться? То, что, ну, от чего нужно стараться уходить, чтобы этого не было?
В контексте нашего разговора это может быть как раз такое оперное пение, такое помпезное, в котором музыка очень сильно забивает слово. Если брать сегодняшнюю реальность. Но это в контексте нашего разговора.
Ирина, ведь у вас концертный коллектив?
Да.
Или не только?
Мы поем регулярно за богослужениями, и несколько сот храмов в разных точках земли, где есть православные церкви, и, не помню, по-моему, около в 400 храмах мы пели божественную литургию и на Святой Земле, и на Синае, и в Греции, и в Сербии, и Черногории, и в Косово, и в Польше, и в Украине, и в Белоруссии, и в Киргизии. Не могу всего перечислить. Очень во многих местах России. В первую очередь наш хор церковный. Но он и концертный, потому что я являюсь композитором. Начав работать с детьми, я очень быстро поняла, что чтобы семечко духовное взошло, нужно, чтобы душевная почва была приготовлена и была разрыхлена. Надо обязательно развить их нравственно. Надо обязательно, чтобы вот это традиционное русское воспитание, любовь к своей родине, почтение, истинное почтение, неформальное к старшим, да, любовь к природе, благоговение к святыне, чтобы все это было как-то уже... Чтобы все это задышало в душе, чтобы это стало уже жизнью души, а не чем-то искусственно в нее привносимым. И тогда духовное гораздо лучше прорастает. Позволю себе даже такое сравнение. Вот был послан пред Господом Иоанн Предтеча. Приготовьте путь к Господу. Да. Ведь нужно приготовить этот путь к благодати, потому что какое-то племя, там тумба-юмба, у которых вообще нет никаких понятий о едином Боге и о нравственности, ну что они могли бы вообще услышать в блаженствах, да? Точно так же и здесь. И тогда мне пришлось вспомнить, что я композитор, хотя, честно скажу, когда я начала заниматься с детьми, когда я стала изучать византийское древнее пение, я увидела, древнерусское, я увидела, сколько уже создано красоты, мне было так горько и больно, что мы как вот какие-то такие, не знаю, как назвать, вот сидим на этих сундуках с сокровищами и не хотим их открыть, а там нашими святыми отцами через многие подвиг молитвы, богопоклонения, любви достигнуты такие высоты и созданы такие высочайшего уровня духовные произведения. У меня сердце, правда, кровью обливалось, и я решила, что я все сделаю возможное, чтобы это стало как-то доступно. Тогда ведь еще никто не занимался. Вот только начинался, вот это, начинала появляться возможность этим всем заниматься, вот византийским и древнерусским пением.
Ирина, я вот я вам сейчас обрисую такую гипотетическую ситуацию, немножко спустив нас с вами к такой реальности, и как с этой реальностью быть. Представьте себе, вы готовитесь к выступлению, и вы слышите, как кто-то из детей, которые поют в хоре, звонит родителям и говорит: «Мам, приходи туда-то, вот я там буду петь». И родители говорят: «Да, придем тебя послушать». И вы понимаете, что и у него фокус, у него центр внимания не на Господе, не на Христе, а вот я буду петь. И родители, которым приятно послушать их ребенка. Бывало у вас такое или нет? И если такое бывает, если такое может быть, с духовной точки зрения, потому что ведь тут ведь не только о музыке, да, тут и о душе ребенка. Такая ситуация, как бы вы с ней обращались, как бы вы помогли этому ребенку прийти, и родителям тоже? Это не вот ты поешь, да, а ты Господа славишь вместе с другими.
Поняла вас, поняла. Очень важный вопрос. Прежде чем я выпускаю ребенка либо на сцену, либо на службу, происходит очень большая подготовительная работа. И у ребенка очень явственные есть понятия о христианских добродетелях. Ребенок уже знает жития многих святых, и у него есть понятия и о смирении, и о кротости, и он уже имеет опыт исповеди, что очень важно, потому что одно дело просто про все это читать, а другое дело пережить таинство исповеди, когда ты отходишь от аналоя, у тебя крылья вырастают, и ты летишь по жизни, ты совершенно другой человек, чем 15 минут назад. И еще, что хотела бы подчеркнуть, это очень большой труд. Это очень большой труд научиться хорошо петь, хорошо передавать святоотеческие мысли и чувства современным людям и своей собственной душе. Плюс поездки. Это всегда бывает очень... Ну, не бывает так поездка, что все на блюдечке. Там иногда бывает... Понятно, что я маленьких не беру. Там бывает всю ночь трясешься в каком-то поезде. Тут кто-то шумит, на гитаре играет. Тут же надо утром петь или другие. Это все...
А тут мы беседуем, а там ремонт идет.
Это все не так легко. Но у них есть опыт того, что если потрудишься для Господа, потом будет обязательно радость, потом будет обязательно благодать. И вот тот, кто вот это переживет... Он прекрасно знает, что если он чуть-чуть подтщеславится, он потеряет вот этот плод. А кто уже его вкусил, он слишком им дорожит, чтобы так легко его потерять. И я уверяю вас, что дети способны это понять. Я считаю, что современные взрослые очень сильно недооценивают, что может понять ребенок. Я им объясняю самые сложные вещи, просто на их языке. Вот самые сложные. Мы поем богослужебные тексты, я им все объясняю. Не так, что ну вот подрастут, поймут. Подрастут, им могут уже совсем другой информации, простите за грубо, голову забить. Надо, чтобы они сегодня, надо к сердцу вот этот путь расчищать через разум.
А мы тут увлеклись беседой и о времени забыли. И я не знаю, Ань, пишут что-то нам сегодня или просто слушают?
Есть один вопрос. Алексей спрашивает, с чего лучше начать знакомство с Библией современному подростку?
Именно с Библией. Да, вы сказали о том, что Евангелие читали в свое время, но вы уже не были подростком тогда.
Да, я не была подростком.
Как вы показываете Библию, знаете, я перефразирую вопрос, как вы показываете Библию детям, которые к вам приходят? Или они уже знакомы?
Ну, конечно, они приходят из самых разных семей. Кто-то знаком, кто-то не знаком. Но мне кажется, что самое лучшее – это все-таки с книги «Бытия». И, кстати сказать, вот недавно довелось мне читать толкование Симеона Нового Богослова на первые главы, и он размышляет о том, в чем, собственно, ошибка Адама, и в чем преступление вот первых людей. И он совершенно удивительно это трактует. Он говорит, что это ошибка, вина и преступление в том, что Адам поверил змею, не будем давать ему характеристику, и не поверил всеблагому, любящему, да, человеколюбивому Богу. Вот это вот грань. И вы знаете, и дети способны это почувствовать, дети способны это понять, но очень важно вместе с детьми поразмышлять, не просто вот факты, так, а задать им какие-то вопросы, как-то включить их сознание, чтобы они... И добиться того, что в конце концов они поняли, что каждое слово Библии имеет связь непосредственно с ними. Как и вообще в педагогике, самое главное – это зацепить на тот предмет, который мы преподаем, или ту мысль, которую мы хотим донести, на личность самого ребенка, чтобы он понимал, что это лично для него значимо. Сегодня, в будущем, всегда.
Вот этот вопрос о том, что они поверили лжи, он на самом деле один из самых главных вопросов, да, для ребенка, для взрослого, неважно. Мы идем по жизни, разных сообщений получаем массу. Все к нам стремятся что-то донести, что-то сказать. Вот чему ты будешь верить? Вот как ты будешь выбирать? Так что вот эта соотнесенность с жизнью, она совершенно четко прослеживается.
Можно я поделюсь, да, одним, конечно, случаем из моей жизни? Потому что он очень многим помог. Я имею в виду моим учеником. Одна очень почитаемая мною христианка, я как-то по договоренности пришла к ней в дом, и оказалось очень не вовремя. Очень не вовремя. В этот момент позвонил человек, чьего звонка ждали много месяцев, и это было связано с церковными делами, это было страшно важно, и я перебила, я не вовремя пришла, и она как-то так выразила это, вот, что нельзя так делать. Я подумала, ну чем же я виновата, я же не знала. Да? И она сказала драгоценные слова, которые мне потом очень помогали. Она сказала: «Ирочка, с людьми молящимися такого не происходит». Вот подсказка. И дети это тоже способны понять.
Друзья, вы еще можете присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 333 1706, а также писать нам сообщение на нашем сайте theos.fm и в соцсетях. Сейчас, после небольшой перебивки, мы вернемся в нашу студию.
Радио-гостиная. Наши двери открыты для всех.
С людьми молящимися такого не происходит. Я тут должен повиниться, я узурпировал эфир, я понимаю, что у Ани куча вопросов, а вот увлекся беседой, Ань. Или не куча?
У меня моих собственных или вопросов от слушателей.
И собственных на самом деле тоже.
Конечно, есть, возникают некоторые вопросы. Например, мне бы хотелось вернуться уже конкретно к вашему хору и, возможно, спросить о том, вот ведь дети много лет с вами, и вы видите их путь, их изменения, то есть как благодаря занятиям, благодаря тому, что они приобщаются вот, к древнему пению, вообще к церковному искусству, какие изменения происходят? Может быть, есть какие-то примеры, которыми вы поделились бы с нами?
Это пришел шалопай и стал служителем?
Конечно, благодаря соприкосновению с этой красотой, а еще очень важно сказать, что благодаря занятиям церковным пением они постигают и церковно-славянский язык, который сам в себе несет огромный опыт, да, молитвенный, ведь вот как намоленная икона существует, да, вот она намоленная, вот столько молилось благочестивых людей перед ней, точно так же и распев, вот древнерусским распевом, византийским, молились многие поколения, они как бы свое сердце приложили, да, они влили этого сердца, и в этом смысле происходят совершенно удивительные вещи. Само богатство церковно-славянского языка, оно тоже чрезвычайно их. Я чуть-чуть отклонилась, но мне кажется, это очень важно. Я вернусь к вашему вопросу, потому что, вот, например, вопрос дисциплины очень связан с церковно-славянским языком, потому что начинаешь, я четырехлетним детям объясняю, что есть звательный падеж, что во всех древних языках был звательный падеж. Вероятно, в древности более учтиво и почтительно относилась личность к личности, потому что когда мы говорим «О Господи», мы говорим «Господь». Если мы обращаемся, а если мы обращаемся, значит, это уже молитва. Как иначе мы можем обращаться к Господу? То мы говорим «Господи». То есть если мы сказали «Господи», то мы уже должны в струночку, да, быть, потому что мы позвали самого Господа. Да?
Мы должны думать, к кому мы обращаемся.
Вот. Точно так же Царю Небесный, Царь Небесный и Царю Небесный. Богородица, мы обращаемся к Пречистой, Преблагословенной, или Богородице. И вот даже вот эти моменты, они чрезвычайно важны. Что касается уже выпускников, конечно, много очень деток радуют, и есть и священники, и монахини, и на Афоне есть ученик, уже принявший монашество. То есть все они говорят, что хор сыграл какую-то решающую роль. Есть и люди, которые пошли самым простым земным таким путем, но у них остался вот этот стержень. Они продолжают быть прихожанами какой-то церкви, и пение в хоре привнесло очень большое богатство в их жизнь. Я думаю, что очень укрепило их веру. Тут еще один есть аспект. Мы ведь очень много ездим и соприкасаемся с удивительными людьми. С такими удивительными, вот, современными нашими священниками, архиереями, батюшками, матушками, да просто мирянами, просто действительно носителями благодати, очень благочестивыми, искренними, любящими. Вот такого одного человека встретить, и можно в горькую минуту не пасть духом, просто потому что вот есть в нашем мире еще праведники, а они встречают их множество, в разных местах, там, в Сербии, в глубинке, в России, где-нибудь там на Валааме. Это тоже очень-очень большую играет роль.
У нас очень мало времени осталось. Песнопение, которое мы хотели поставить в конце, я знаю, что оно не совсем об этом, но каждый родитель иногда говорит: «Пошли нам, Господи, терпение». Хотя песнопение совсем не об этом. А о чем?
Нашему хору довелось около 10 раз быть на Ганиной яме на царские дни. Даже нас называют царским хором. И из 14 дисков, которые мы издали, вот два посвящены святым царственным мученикам. Это «Сецарь ваш» и «Акафист святым царственным страстотерпцем». И одно из очень глубоких песнопений из диска «Сецарь ваш» — это как раз «Пошли нам, Господи, терпение». Это слова Сергея Бехтеева, которые он передал августейшим узникам в Тобольск долгое время считалось, что это было написано стихотворение мученицы великой княжной Ольгой, поскольку было найдено в ее дневнике. Потом стало известно, что это слова Сергея Бехтеева, величайшего русского поэта, который был абсолютно скрыт от нас в силу того, что любил Бога и любил царя. И дети мои очень любят это песнопение и поют его. Они поют, и я смотрю, а у них в глазах слезы блестят.
Ирина Валентиновна Болдышева с нами сегодня. Прочитайте, пожалуйста, первые 4 строчки, а потом мы послушаем это песнопение.
«Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей».
Абсолютно христианская история, но очень тяжелая история. Помоги нам, Господь, пройти через то, что Он нам посылает. Ирина Валентиновна, спасибо вам за эту замечательную беседу сегодня. Ань, как тебе было?
Замечательно, удивительно.
И вас благодарю.
Слава Господу. Будем слушать сейчас «Пошли нам, Господи, терпение». Напомните еще раз полностью правильно название коллектива, которым вы руководите, чтобы наши слушатели могли найти записи в интернете.
«Детский юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина». Есть замечательный фильм в Ютубе, называется «Хор имени преподобного». Или просто хор преподобного, хор имени преподобного Иоанна Дамаскина. Очень много записей, интервью, также много издано нотных сборников,
Ирина
пособий. Ирина,
спасибо вам большое. Это была радиогостиная Анна Ильина, Олег Шевкун. И мы слушаем песнопение «Пошли нам, Господи, терпение».
Пошли нам, Господи, терпение, годину войны, мрачные дни, сносить народ. Пытки наших палачей, дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый, и кровавый, своею радостью встречать, и не мятежно.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.